Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы поговорим о книгоиздательских проектах 21 века. Несмотря на кризис книжной индустрии, несмотря на то, что тиражи падают, а читателей становится меньше, возникают новые издательства и книжные серии. О многих и сказать нечего. Это просто коммерческие предприятия, идеологи которых считают, что следует выпускать все, что хорошо продается. Но есть и проекты по-настоящему значительные и удачные. Такие, как парижское издательство Лео Шера, 30 лет занимавшегося разработкой цифровых технологий, но затем ставшего страстным адвокатом книгопечатания. Или Пушкин Пресс, издательство, основанное в Лондоне Мелиссой Элфейн, решившее открыть читателям малых европейских классиков 20 века, забытых или никогда не переводившихся на английский. Интервью с Лео Шером и Мелиссой Элфейн вы услышите во второй части нашей программы, а сейчас я приветствую в нашей студии Олега Зоберна, писателя и составителя книжной серии «Уроки русского», которая выходит в московском издательстве «Калибри». Серия эта родилась под счастливой звездой. 8 книг, сборники Александра Шарыпова, Дмитрия Данилова, Ашота Аршакяна и других писателей были замечены и читателями, и критикой, а сборник Анатолия Гаврилова «Берлинская флейта» получил в прошлом году премию Андрея Белого. Олег, вообще непременное объединение книг в серии — это российская мания своего рода. Конечно, во всех странах издают там детективы или любовные романы в одинаковых обложках, но такого количества книжных серий, как в России, по-моему, нет нигде. Вот интересно, с чем это связано? Только ли с бизнесом, просто чтобы читатель собирал книги по обложкам и ставил в ряд на полку одинаковые, или есть какое-то культурологическое объяснение?
Ну, в самой идее серии я никакого зла не вижу, а культурологических объяснений, наверное, можно множество придумать. Ну, например, русская книжная серия как продолжение журнальной культуры. Поскольку выходит примерно одна книжка в месяц, можно сказать, что «Уроки русского» — это такой ежемесячный журнал, и каждый номер его посвящен отдельному автору. Вообще, книжки в серии, они обмениваются энергией, они стоят на одной полке, и одна продолжает другую, это долгая история такая получается. Одна книжка, две, если их издавать отдельными проектами, у них есть шанс потеряться, и почему бы не воспользоваться таким коммерческим ходом, как серия, в таком некоммерческом, в общем-то, проекте, как «Уроки русского», потому что начинали мы как, пожалуй, культурную благотворительность. Кстати, приходится работать с отделом маркетинга, чтобы книжки лежали в магазинах вместе, то есть чтобы серия лежала вместе, а не была распылена по алфавиту, чтобы, грубо говоря, Шарыпова не напрягала соседство с Шолоховым, а Гаврилова с Гайдаром, чтобы из этих книжек русской серии собирался такой русский голем.
Олег, а как вы пришли в издательский бизнес?
Я достаточно давно участвую в семейном бизнесе, связанном с массированным изданием православной литературы в России. А делать в издательской группе «Атикус», то есть в «Калибре», серию «Уроки русского» начал примерно год назад. Руководство «Атикуса» предоставило мне ресурсы издательства, чтобы я создал серию современной русскоязычной литературы, ну, можно сказать, по гамбургскому счету. Но для этого было нужно не так уж и много. Несколько миллионов вложений и авторитетное издательство, потому что, имея просто деньги, издавать книжки под лейблом «Олег Зоберн» было бы достаточно смешно. Ну, началось это как культурная благотворительность, как я сказал, а теперь, удивительно, даже приносит прибыль. Это прекрасно. Само название «Уроки русского» предложила Ольга Морозова, известный издатель и наш главный редактор в «Калибре». Она замечательно придумала такое никого не напрягающее название, к которому трудно докопаться. Вообще с людьми повезло. Этой серией занимаются профессионалы. Дмитрий Захаров, известный российский плакатист, оформляет обложки. Алла Хемлин, художественный редактор, читает. А идеология, ну, идеология достаточно проста. Я сторонник того, что все-таки существуют сложные, но вполне постижимые конвенции, по которым вычисляется настоящая литература. Я стараюсь не брать в серию каких-то плодовитых жлобов из русскоязычного литературного мейнстрима. И, наверное, на пользу пошло то, что решение о публикации принимаю один, и нет никаких редакционных споров. То есть у меня в кабинете тишина, и только тикают часы на стене, и на меня никто не может повлиять или надавить. То есть я в этом смысле неуправляем. А в продолжении разговора вообще о сериях в России, их, конечно, огромное количество, и они в большинстве своем ужасны, но попытки сделать более-менее приличные серийные книжные проекты за последние десятилетия были. Достаточно вспомнить серию «Softwave» НЛО или черную серию умершего издательства «Вагриус». То есть это такая же техническая сторона дела, как типографская там работа.
Книги в серии, как вы сказали, обмениваются энергией. Мне кажется, что главная энергия, которая объединяет авторов вашей серии, это то, что они как-то, как вы сказали, не имеют отношения к вот этим жлобским литературным проектам современности.
Или искусно делают вид, что не имеют.
Может быть и так, да. Мне кажется, их объединяет интерес к русской прозе 20-х, да. Вот Гаврилов, мне кажется, наследником Добычина, Шарыпов, это может быть какой-то Пельняк новый, а Аршакян – родственник Зощенко. Не знаю, согласитесь ли вы с этим.
Объединяет их мужество перед лицом истории, как писал философ Поль Рихер. А этимологию в данном случае я затрудняюсь определять, боюсь, получится неточно. Я знаю, что сам Гаврилов, когда писал свои первые рассказы, которые стали уже хрестоматийными, он Добычина еще не читал, а прочитал его потом. То, что Шарыпова можно отнести к Пельняку, ну, можно, конечно, я не против, но с очень большой натяжкой получится.
Вот давайте поговорим подробнее об Александре Шарыпове. Книга «Клопы», мне кажется, главным достижением вашей серии, может быть, потому что Шарыпов умер, это полное собрание его сочинений, и можно взглянуть на его тексты, написанные 20 лет назад, как на классику. Рассказ «Клопы» вообще сам совершенно замечательный. Это рассказ о таких клопах-мужичках, антропоморфных, которые живут в комнате поэта, который повесился. Я помню, этот рассказ публиковался в журнале «Соло», да, и тогда много о нем говорили, но потом забыли о Шарыпове, так что ваша книга – это первая попытка собрать все им написанное.
Шарыпов ни разу не видел вживую, вероятно, потому что, когда выходили его вещи, тогда еще можно было сказать о андеграундной литературе ранней постсоветской эпохи, я еще ходил в школу. А когда Шарыпов умер в 97-м, я школу заканчивал. Я как-то с ним совершенно не мог столкнуться и думал, может быть, его видели вы. Знаете, вот я думал, как определить письмо Шарыпова. Вот у Синявского есть, как у Абрама Терца, там определение о Гоголе. Гоголь носил в груди чувство гроба. Но это чувство гроба у Гоголя было какое-то чересчур депрессивное. А Шарыпов... Он в этой своей смерти, он был как рыба в воде, то есть так удивительно был настроен и абсолютно самодостаточен. То есть вот в этом состоянии умирания ему было непозволительно комфортно, и как будто некая сила ему этого не могла простить. То есть победа над смертью, это же очень престижно и не всем нравится. А вот действительно, рассказ «Клопы» был опубликован в журнале «Соло», который тогда издавал Александр Михайлов. И как-то он, что называется, привлек внимание. Я знаю, что тогда, еще 15 лет назад, даже больше, в редакцию этого «Соло» приходили письма с просьбой продолжить публикацию шарыповских текстов. А написал он не так уж и много. Я как-то с этой книгой работал как составитель прошлой зимой. В течение нескольких месяцев сидел и собирал тексты. Что-то мне присылали его друзья из Владимира, что-то его друзья, которые впоследствии уехали в Израиль, у них сохранились тексты Шарыпова. Что-то перенабиралось с того же журнала «Соло». Тогда я еще не был уверен, что буду ее публиковать, а когда серия уже сформировалась, из чего-то началась, Шарыпов мне на этом старте как-то самому очень приятен. Вот. Но это в основном рассказы и повести. И вообще серию «Уроки русского» я стараюсь делать как образцово-показательную серию по современной короткой прозе русскоязычной, потому что серий, издающих только рассказы вне жанра какого-то, у нас пока вроде бы нет.
Послушаем фрагменты из цикла Александра Шарыпова «Илья Муромец».
Илья Муромец на заставе. Шел он дорогой неготовой, лбом на утреннюю зарю, заставу ища или гостя незваного. Темнело. Конь пошел воду пить, Илья в мокром логе стоял. И, чуя тягу, опустился он на колени и горячий лоб свой положил в сырость. Подняла его земля, хоть моя, говорил ей, подняла его земля. И сидел в том логе печенек, и застиг Илью, и, не умея сказать, подкрался и стал кашлять. Вскочил Илья, нащупав печенега, поднял и ударил о землю, и крикнул в темноту, ибо велик был печенег и страшен, и топтал, и смешались кости печенежьи. Покрылось тогда небо мглой, и стало капать. Метался Илья по логу, шарил, промокая траву, и вскочил на коня, шатнулся под ним конь полусонный. И ходил он конем через ночь, а на утро сошел, чтобы умыть лицо. Был сумрак. Илья смотрел в воду и в тучи и медлил ехать. Но когда подул ветер, учуял в нем дым и пошел на дым и пришел на заставу. А на заставу придя, поднял там Добрыню старого и стал корить, что дозора нет, что городьба развалилась и крапивой поросла, что щиты, как корыто, валяются и облупилась на них червоная краска. Стоял перед ним Добрыня, жаловался на старые раны и мокла его голова. Шел дождь. «Кто хоробры? Где суть?» — грозно спрашивал Илья. «Олешка Попович, Даян Усмашвец, да Васька Долгополый. Тамо, в шатре лежат». «Знатны хоробры не слышат ран», — говорил Илья, шагая к шатру, и стлался дым ему под ноги. И, размахнув полог, сказал, не снимая шелома: «Вставайте, хоробры, печенези у ручья». Хоробры вставали все, а потом обратно легли. «Отсидел еси, Илья», — подал голос Попович. «Заходи, не мокни, хлебай уху. Вечер целый ушат наловил. Язей да окунков, да щучка одна». «Какая щучка? Печенези у заставы. Да хрен с ними». «Как?» — опешил Илья. «Братья, чего ради тут поставлены есмы, и на роту ходили? Да исполним роту, испытаем чеканы своя байдана печенежьи». И, шевеля клюкой горящие угли, отвечал Ян Усмашвец: «На роту к Перуну ходили есть мы. А где днесь Перун? Утоп, и рота с ним». И добавил Попович, усмехнувшись: «А новый бог же глаголит: возлюбите печенези ваша». «Братья», — говорил Илья, удивляясь, — «постоим-таки не за роту, но за храброго Мстислава и за светло князя Владимира». «А то халуи ему красну плешь лижут», — отвечал Васька Долгополый. «А нам не бяши от князя ни слова ласково, ни гунки драной». «Ты на ятвязи ходил, был, да в поруб сел», — добавил Попович. «А конясь девок портил, да баян ему ракочет». «Язни обык красноболтати», — совсем растерялся Илья. «Не за роту, не за князя, но за землю свою постоим. Стогнет земля русская, а и не любо вам она стала». Попович смотрел недоверчиво, прикладывал к земле десное ухо. «То в голове твоей тутнить, старый, говорил, а земля нам люба, да земле печенек пуще нас люб, черен, волосат, не наше есть время». И, не найдя слов, ушел Илья в лес. И рубил там слеги под дождем, и, шелом снявши, останавливался и слушал, и не мог постичь. Гул слышали уши, и не мог он гудеть сам собой в голове, что могло гудеть там. Возвратясь, поставил шатер, дымоход прокопав, развел огонь в молчании, лежа рассматривал руки свои. «Белое стало есто в порубе», — говорил в уме своем, — «натру». И встрепенулся, почудилось, что забыл топор в лесу. Найдя рядом, положил голову на седло. «Коню!» — позвал вслух. Конь всхрапнул снаружи. «За утро сеча», — сказал Илья, и, раздавив комара на лбу, стал проваливаться в сон.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость Олег Зоберн, составитель серии «Уроки русского», которая выходит в московском издательстве «Калибри». Олег, второй автор, который очень важен для вашей серии, это Анатолий Гаврилов. И вы уже упомянули город Владимир. Существует Владимирская школа, утверждают критики. Вы согласны с тем, что есть такая школа в русской литературе?
Знаете, я несколько раз упоминал в каких-то журналах, писал о Владимирской школе. То есть я вижу Владимирскую школу как двух авторов, Гаврилова и Шарыпова. Ну, школа — это все-таки громко сказано, два человека. У нас в серии вышла книжка Гаврилова под названием «Берлинская флейта». Гаврилов – это один из самых авторитетных, можно сказать, олдовых рассказчиков, потому что начинал еще в 80-е писать свои короткие тексты, долго не публиковался, и только в начале 90-х через тот же журнал «Соло» о нем стали постепенно узнавать, но он абсолютно неизвестен. Вот что интересно, живой классик, и широкому читателю он неизвестен совершенно, но специалисты его признают и боготворят, и вот премия Андрея Белого, опять же, получена за эту книжку.
Олег, ну я думаю, что ориентироваться на известность у широкого читателя вообще не стоит, потому что широкому читателю неизвестно ничего, кроме Дарьи Донцовой и Пикуля.
А мне кажется, что нужно и даже необходимо на него ориентироваться, потому что на кого же еще ориентироваться? Нельзя же печатать книжки друг для друга в тусовке и делиться впечатлениями. То есть можно, но до какого-то определенного момента. Когда появляется возможность задействовать ресурсы крупного издательства и донести до этого самого загадочного широкого читателя лучшие образцы современной прозы, то почему бы и не попробовать?
Олег, ну 3500 – это никак не тираж для широкого читателя, согласитесь.
Это одна книжка. Книжек 8 вышло. Первые книжки вышли тиражом по 5.
5 – это действительно для нынешних времен большой тираж. Олег, вы уже упомянули, что книга Анатолия Гаврилова получила премию Андрея Белого. Сейчас много спорят о литературных премиях, несколько непростительных ошибок вкуса было в последнее время, странных лауреатов, но вот премия Белого, кажется, чуть ли не единственная, которую нельзя упрекнуть. Вы следите за тем, что происходит вокруг литературных премий?
Что касается моих наблюдений за литературными премиями новейшими, то здесь достаточно сложная ситуация. Я смотрю это как на какие-то лубочные картинки, потому что часто премия дается просто за выслугу лет, либо просто за то, что человек хорош собой, и получается, с одной стороны, то ли это гадюшник, то ли это богадельня. То есть достаточно у меня отношение сложное. А насчет Андрея Белого, тут да. Видимо, сказывается то, что премия не денежная и меньше каких-то нехороших сцен разыгрывается вокруг нее.
Олег, ну ваша серия была замечена критиками. Это довольно редкая ситуация, потому что часто замечательные книги не получают никаких рецензий. Почти на все ваши книги были прекрасные рецензии. Во всяком случае, вот я видел очень хорошие на книгу Шарыпова, и на книгу Гаврилова, на сайте Open Space, например. Довольны ли вы? И какие отклики профессиональные, а может быть и от простых читателей, хотели бы отметить?
То, что критики как-то любезно тратят свое время на написание рецензии о русской серии, мне это, конечно, нравится. Это меня успокаивает, и мне хочется дальше этим заниматься. Замечательные рецензии писали Варвара Бабицкая про Шарыпова на Open Space. Григорий Дашевский в «Коммерсанте» написал о Данилове. Евгения Риц, опять же, на Open Space. Евгения Вежлян в журнале «Знамя». Павел Смоляк писал.
Вообще у меня возникло ощущение, что и Гаврилова, и Шарыпова, и других ваших авторов, зарубежные филологи, может, просто ценители русской литературы, заметили даже раньше, чем читатели в России. Ну, может быть, это ошибочное впечатление. А если нет, то почему так случилось, как вы думаете?
Это вполне естественно. Видимо, сама атмосфера в той же Германии, где издавались и Шарыпов, и Гаврилов, в 90-е больше располагала к занятию зарубежной прозой, в данном случае российской, к ее какому-то более-менее вменяемому анализу. Поэтому они там и были замечены. Сейчас мы стараемся, чтобы здесь про них тоже кто-то вспомнил. Это даже не столько забытые писатели, сколько неизвестные, потому что они живут и пишут, и покойник у нас шикарный только один, это Шарыпов.
Олег, скажите, а вы сами следите за современной иностранной литературой, за английской, французской и прочими? Или кажется вам, что та российская проза, которая вас интересует, это такой изолированный остров?
Стараюсь, конечно, понемножку. Я некоторое время достаточно тщательно занимался изучением голландской литературы. Это связано с серией «Уроки русского». Я сотрудничаю с издательством «Дояне», с голландского переводится как «таможня». Это такое интересное голландское издательство, которое увлекается как раз изданием современной российской литературы, каких-то ее наиболее выдающихся образцов русскоязычной литературы. И там выходят параллельно на голландском языке в переводах книжки из моей серии «Уроки русского». Почти все книги они переводят, и у них такая линейка тоже «Уроки русского» на голландском выстраивается.
Олег, давайте поговорим о ваших планах. Есть ли у вас на примете какие-то другие полузабытые писатели, как Александр Шарыпов? Ну, я точно знаю, что одна писательница есть, это Ольга Комарова. Вы собираетесь переиздавать ее небольшую книгу рассказов. Почему вас привлек этот категорически забытый автор?
Тут опять же интересно получается. Вы, Дмитрий, с Ольгой Комаровой были знакомы.
Да, дружили, знаете, очень. Да, да.
Хорошо ее знаете, а я ее никогда в жизни не видел. И когда она писала, я, опять же, еще ходил в школу. И вы могли бы рассказать о ней гораздо лучше. Я мог бы что-то добавить только именно о книге, которую хочу подготовить. Это книга рассказов в издательстве «Колонна». Вышла ее книжка «Херцбрудера» в 99-м году. Мне друзья эту книжку как-то преподнесли, как интересный какой-то образец забытого писателя. Я увлекся, мне понравилось. Особенно интересный рассказ, там есть «Грузия». Если я буду издавать книжку в серии, то назову ее «Грузия». Но там сложная ситуация с ее мамой, потому что нужно по-хорошему получить разрешение мамы, подписать с ней договор. Но мама вот уже 15 лет не может отойти от смерти дочки, и каждый разговор об этом ее очень травмирует. Я как-то опасаюсь ей звонить, вот не знаю, как-нибудь может разрешиться эта ситуация. Хочу издать книжку Николая Байтова. Николай Байтов специалистам известен уже лет 20, как изумительный совершенно рассказчик, но книжек толковых у него не выходило. Он читает стихи, в этой самой странной, мутной литературной жизни принимает участие. А книги рассказов полноценной не было. Я выбрал лучшие рассказы, которые написал Николай Байтов, и сейчас уже, я думаю, где-то через недельку отправится в типографию книжка Николая Байтова. Называться она будет «Думай, что говоришь». И с таким маленьким слоганом на обложке «Легко сказать на самом деле», на самом деле в кавычках.
Как вы думаете, вообще долго ли просуществует серия? Вот вы сказали, что вы издаете по книге в месяц, как журнал, но ведь писатели это кончатся скоро хорошие.
Знаете, не в нашей власти, наверное, Дмитрий, увидеть, как все эти уже десятки тысяч книг в одночасье испепелятся или мгновенно истлеют. То есть я не хочу забегать вперед, потому что, когда забегаешь далеко вперед, остаешься там совершенно один. А это скучно.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» был Олег Зоберн, составитель серии «Уроки русского», которые выходят в московском издательстве «Калибри». После сводки новостей продолжим разговор об успешных авторских проектах в области книгоиздания. Мы встретимся с парижским издателем Лео Шером и Мелиссой Алфейн, открывшей в Лондоне издательство «Пушкин Пресс».